Максим Горький. Толстой, Чехов, Ленин. Читает Эльвира Канбекова. Пролог. Мысль, которая заметна чаще других точит его сердце, мысль о Боге. Такова ключевая идея самого известного и замечательного из литературных портретов Горького, мемуаров о Льве Толстом. Но что же в общении с великим писателем заставило автора прийти к другому, весьма неожиданному выводу? С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге. Горький, в котором литературный талант всегда сочетался с острой наблюдательностью прирожденного журналиста, постарался проникнуть за маски публичного образа гениального русского писателя. В сборник также вошли воспоминания о Чехове, Ленине и других знаменитых современниках, оставивших яркий след в отечественной истории и культуре. Лев Толстой. Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Алиизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала тяжко больной, потом одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его. Этого почему-то нельзя сделать. М. Горький. Заметки. Первая. Мысль, которая заметна чаще других, точит его сердце – мысль о Боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает всегда. Едва ли это признак старости, предчувствия смерти? Нет. Я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия. Вторая. У него удивительные руки. Некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на Бога. Не на Саваофа или Олимпийца, а на этакого русского Бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой и хотя не очень величествен, но может быть хитрее всех других богов. Третье. К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя. А Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер – какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотни таких людей, как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело. И когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу? А может, уйдет в хор трактирных песенников? Энергии в нем на 3 века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо. Но однажды он крепко рассердился на Сулера. Склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л.Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним. Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя. «Ах, Левушка, перестань, надоел!» – с досадой сказал Л.Н. «Твердишь, как попугай, одно слово – свобода, свобода. А где? В чем его смысл?» Ведь если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь, что будет? В философском смысле бездонная пустота. А в жизни, в практике, с станешь ты лентяем, поберохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот, птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое, где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь, почувствуешь, что в конечном смысле свобода – пустота, безграничие. Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише. Христос был свободен, Будда тоже. И оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого никто не ушел, никто. А ты, а мы, ну что там? Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми. И не будь этих чувствований, жили бы мы, как звери. Усмехнулся. А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого немного, но уже и немало. Ты вот споришь со мной, сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня только и всего. И снова помолчав, добавил. Свобода – это когда все и все согласны с тобой, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях. Четвертое. Голден Вейзер играл Шопена, что вызвало у Льва Николаевича такие мысли. Какой-то маленький немецкий царек сказал, «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это верная мысль, верное наблюдение. Музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики. Наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога, и мать у него еврейка. Это он признавал. А все-таки говорит, не могло этого быть. Я спрашиваю, ну как же тогда? Пожал плечами и сказал, сие для меня тайна. Пятое. Интеллигент – это галицкий князь Владимирка. Он еще в XII веке говорил «Придерзко! В наше время чудес не бывает!» С той поры прошло 600 лет, и все интеллигенты долбят друг другу. Нет чудес, нет чудес. А весь народ верит в чудеса, так же, как верил в XII веке. Шестая. Меньшинство нуждается в Боге, потому что все остальное у него есть. А большинство – потому, что ничего не имеет. Я бы сказал иначе. Большинство верит в Бога по малодушию. И только немногие от полноты души. Сноска. Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное. Жизнь Будды, Христа, Магомета – как фантастические романы. Примечание М. Горького. «Вы любите сказки Андерсена?» – спросил он задумчиво. Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марка Вовчка. А лет 10 спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни, кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство. Он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют. Они не умеют жалеть. Седьмая. Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально. О Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления. И хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается. Приди, Христос, в русскую деревню, его девки засмеют. Восьмая. Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л.Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал. Карамзин писал для царя. Соловьев длинно и скучно. А Ключевский для своего развлечения. Хитрый. Читаешь, будто хвалит, а вникнешь – обругал. Кто-то напомнил о Забелине. Очень милый, подьяч такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. но очень-очень забавный. 9. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир не для них, Бог тоже. Они молятся ему по привычке, а втайне душевно ненавидят его. Зачем гоняют по земле из конца в конец? Зачем? Люди – пеньки, корни, камни по дороге. О них спотыкаешься, и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них. Но иногда приятно поразить человека своей непохожестью на него, показать свое несогласие с ним. 10. Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться аса факон». Сноска: по-своему, французский. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие – не глупость. Дурак упрям, но противоречить не умеет. Да, Фридрих странный был человек, заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил. 11. «Романтизм – это от страха взглянуть правде в глаза», сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Суллер не согласился с ним, и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи. «Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а ерундистика, как говорили в средние века, бессмысленное плетение слов. Поэзия безыскусственна. Когда Фет писал: „Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет“. Этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет. Ох, да ой, да эй. А выходит настоящая песня. Прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские. Артикль де Пари. Так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки. А Беранже?» – спросил Суллер. «Беранже – это другое. Что же общего между нами и французами? Они чувственники. Жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего женщина. Они изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные – чувственники». Суллер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л.Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко: «Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет». 12. Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то. Он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза еще острей, взгляд пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать. Человеком решенных вопросов. 13. Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва. То, что он говорит, неинтересно, не нужно ей. И молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится. 14. Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Суллеру, Чехову, читал изумительно. Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже. Потом он сказал: «Вот как хорошо сочиняют мужики, все просто, слов мало, а чувства много. Настоящая мудрость немногословна, как Господи помилуй, а сказочка свирепая. 15. Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я в его глазах – особь племени, малознакомого ему, и только. Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я в его глазах – особь племени, малознакомого ему, и только. 16. Читал ему свой рассказ «Бык». Он очень смеялся и хвалил за то, что знаю фокусы языка. «Но распоряжаетесь вы словами неумело. Все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно. Под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума. Это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо. Он знает, что к человеку глупому подходит просто, бесхитростно, а ему того и надо. Вы перед ним стоите открыто. Он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников, и все афоризмами говорят. Это тоже неверно. Афоризм русскому языку не сроден. А пословицы-поговорки? Это другое. Это не сегодня сделано. Однако вы сами часто говорите афоризмами. Никогда. Потом вы прикрашиваете все. И людей, и природу. Особенно людей. Так делал Лесков. Писатель вычурный, вздорный. Его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому. Никого не бойтесь. Тогда будет хорошо. 17. В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм. «Бог есть мое желание». Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это? «Незаконченная мысль», — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. «Должно быть, я хотел сказать, Бог есть мое желание познать его». «Нет, не то». Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге. 18. О науке. Наука – слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу? Значит, начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты, не поблагодарит он нас. 19. Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая 10-фунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее. Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно. 20. О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с той грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в миндальной роще он спросил Чехова: «Вы сильно распутничали в юности?» А.П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное. А Л.Н., глядя в море, признался: «Я был неутомимый». Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о Вареньке Олесовой. 26,1.